Большим о маленьких.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский, так меня зовут. А у нас на связи педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день еще раз.
Говорим мы, что делать, если вашего ребенка укусили. Укусить его могут совершенно разные животные, насекомые. В частности, до этого речь шла о клещах, о боссах, о пчелах.
Да и люди кусаются.
И люди кусаются, да, но с этим сложнее. А сейчас хочется поговорить о собаках, потому что от укусов собак, насколько мне известно, ежегодно в России страдают более 150 тысяч человек. И многие страдают не только от укусов, но и от бешенства, которое получают они после укуса инфицированного животного. Причем есть такая статистика, что от укусов собак чаще страдают мужчины, а также дети в возрасте от 1 до 4 лет и дети 10-13 лет. При этом преобладают укусы в область ног, в область головы и шеи. Ну, ног, соответственно, у взрослых, а головы и шеи у детей. Вопрос к вам, насколько серьезная здесь ситуация, насколько опасны вот эти укусы?
Ну, ситуация серьезная, укусы опасны. Даже, может быть, не столько сами укусы опасны, сколько возможность бешенства опасна. Меня в детстве тоже кусала собака в славном, замечательном городе Одесса, куда мы приехали на отдых летний. Лежала собачка на солнышке. Ну, вроде как очевидцы мне говорили, что я, возможно, наступил ей на хвост, но я был уверен, что я этого не делал. Ну, в общем, не суть. Она поднялась и укусила меня за бок. Прям так глубоко и хорошо. И весь летний отдых я сидел на берегу моря, смотрел в сторону воды и получал 40 уколов в живот. Потому что за собакой проследить, соответственно, было невозможно. Она дворовая, бродячая. Посмотреть, что с ней там стало, условно, через 10-20 дней было невозможно. Поэтому, ну, потом дальше мы уже уехали из этого места. То есть, соответственно, уже было просто не теоретически, не практически невозможно это сделать. А купаться, соответственно, запретили. Уколы я профилактически получал. Сейчас, слава богу, их уже не 40, даже не 20. Сейчас их 5 в качестве постконтактной возможной профилактики. Вот, и, безусловно, делать это нужно. Мы должны понимать, что в целом животные обычно просто так не бросаются на людей. И это, в общем-то, тот фактор, из-за которого врачи и предлагают всегда после укуса животными, неважно, это была собака, кошка, домашний хомяк или какое-то другое животное, которое имеет зубы, укусило и прокусило вас, то мы должны понимать, что в норме этого не бывает. Они же просто вот, ну, гуляют, ходят. Редко кто из людей приходят специально в толпу дворовых собак, чтобы их подразнить и пощекотать судьбу, скажем так, да, посмотреть, что будет, подойти и бросить ей, не знаю, в сторону собаки в лицо там, палку, в морду. Ну, наверное, таких смельчаков нет, я надеюсь, что люди этим не занимаются, потому что это бредовая история, конечно. Поэтому, если она бросилась на человека, собака, ну, оно, животное, и укусил, то мы вправе предполагать, что с животным не все в порядке. И думать о том, что, да, действительно, животное может быть бешеным. Проследить за домашним животным мы можем проследить. И такие рекомендации вы в травмпункте получите. Что вот мы вводим вам сейчас там, первую вакцину, а дальше пригласят вас на другие вакцины, они там не ежедневно делаются по схеме определенной. Ну, и дадут рекомендации по наблюдению за животным, отвезти к ветеринару. Просто бешенство мы выявить у собаки при помощи там, условно, антител не сможем. Это, к сожалению, невозможная история. Только патологоанатомическое посмертное вскрытие и биопсия головного мозга. Это же при жизни никто не сделает. Вот. А за бродячими собаками, соответственно, мы последить не сможем. Ну, ни за собаками, ни за другими животными. Поэтому просто нужно будет завершить курс этой вакцинации. И достаточно сказать того, что бешенство вы спокойно не вылечите, и что с огромной долей вероятности вы от него погибнете. Поэтому тут мне кажется, даже никаких возможных за и против прививаться или нет после укуса животных, их не может быть. Да? Однозначно прививаться. Что касаемо других опасностей, которые могут быть при укусах. Ну, как я сказал, люди тоже кусаются. Да, вероятность от того, что вы от человека заразитесь бешенством, она нулевая, в общем-то. Но в ротовой полости живет огромное количество бактерий. И мы должны понимать, что с микробиологической точки зрения наша ротовая полость – это огромная помойка, в которой очень-очень много различных нехороших бактерий, которые для нас безопасны, но с точки зрения инфицирования раны они могут быть безумно опасны. Поэтому эту рану, если она поверхностная, глубокая, неважно, ее надо должным образом хорошо обработать. Промыть и обработать антисептическими растворами. И это нужно сделать в первую очередь самостоятельно. Точно так же, как в случае с клещом, как можно раньше и быстрее. Соответственно, минимизировать возможные последствия в виде, ну, как минимум, просто локального воспаления. Да, как максимум тяжелого системного воспаления и длительного лечения при помощи антибактериальных препаратов в том числе. Да, ну, это просто те последствия, которые не нужны никому, а профилактика их гораздо легче, чем возможное последующее лечение. Вот. Ну, как минимум банальная чистая вода, она всегда есть в доступе. Можете зайти там в любой магазин, купить бутылку воды и просто, если, ну, аптек нет, рядом не оказалось, да, и промыть эту рану. И дальше уже просто ехать, если это там животное, ехать в травмпункт, соответственно, обращаться для иммунизации. Что касаемо, боимся ли мы кого-нибудь еще и кого стоит еще бояться? Ну, я человек добрый, и несмотря на то, что у меня животных дома нету, ну, как-то вот так сложилось, что не хочется. Но я животных люблю, и очень радуюсь, когда, приходя к кому-то, где-то есть вот эти там кошечки, собачки, другие зверьки. Мне с ними комфортно, нравится, приятно. Я считаю, что бояться-то, собственно говоря, никого не нужно. Нужно просто здраво подходить ко всему, к жизни, собственно говоря. Мы, гуляя на улице, увидев какого-нибудь маленького котеночка, ну, естественно, ну, это же милота такая, ну, хочется, практически каждому хочется подойти и этого котеночка погладить. А если вы еще и с ребенком гуляете, ну, сложно будет этого ребенка от котенка оторвать. И скажите честно, кто в детстве не задумывался над тем, чтобы принести домой брошенного котенка, да, которого вы где-нибудь там в своей дворовой компании откопали в какой-нибудь коробке за каким-нибудь домом, за какими-нибудь гаражами там и так далее. Ну, это же стандартная ситуация из жизни, из детства, точнее даже, скажем так, каждого человека. Ну, мне кажется, что реально каждого. И кто в тот момент боялся их? Да никто. Так и не нужно их бояться. Просто одно дело, когда это милые животные, которые ведут себя спокойно, не агрессивно. Да, они не бросаются ни на кого, они не лают, не издают каких-то агрессивных звуков, которые должны вас настораживать, а просто находятся рядом с людьми. Ну, почему нет? Находитесь с ними рядом, не надо от них убегать. Не обязательно их подходить, гладить и пытаться с ними поиграть. Но бояться их абсолютно точно не нужно. Это мое вот такое глубокое убеждение. Животные – это хорошо, и бояться их не нужно.
Ну, если мы заговорили вот о кошках, о котятах, то здесь есть такая болезнь, как лишай, например. Вот насколько это опасно, как лечится и как выявляется?
Да, лишай – это действительно одно из, наверное, самых распространенных дерматологических заболеваний. Называется оно еще дерматофития. И, наверное, ну, где-то треть всех случаев примерно дерматологических, среди обращений, я имею в виду дерматологических, занимает как раз вот лишай. Ровно как протекать, так же и лечиться, он может абсолютно по-разному. Я имею в виду длительность и простоту этого лечения. Но это излечимая история. Это заболевания, которым могут болеть и люди, и животные, и от животных. Чаще всего все-таки оно передается от животных к человеку. Реже от человека к человеку, но это действительно тоже возможный путь передачи, естественно. Ну и еще реже от человека к животному, хотя это тоже возможный путь передачи. Ну и так классически это от животного к человеку. Когда те самые какие-то вот уличные, да и домашние тоже бывают, но они иногда там деревенская, вот давайте так по-простому назовем ее, деревенская кошка. Я думаю, что такой образ такого животного понятен всем. Да, она живет в доме, но она свободно гуляет по двору и по деревне может там гулять, бегать и потом возвращаться домой, чтобы поесть, поспать там и так далее. Вот такие свободного выгула домашние животные, безусловно, спокойно, абсолютно могут вам принести домой тот самый лишай.
А что нужно, чтобы лишаем заразиться? Достаточно эту кошку погладить или нет?
Ну да, да, естественно, это грибы, ну грибки, точнее, правильно так называют, грибки, да, которые поражают слои кожи. И не всегда это можно вылечить быстро и просто. Иногда это нужно делать длительно, несколько курсов. Но это все вполне возможная история. И поскольку универсального такого вот прям простого лечения его нет, и есть много различных нюансов и аспектов, связанных с этим, то я все-таки скажу, что при подозрении на лишай вы обязательно должны обратиться к дерматологу. И дерматолог уже возьмет соскоб, посветит через лампу Вуду, посмотрит это все и даст вам свое заключение, уже выставит этот диагноз, либо скажет, что нет, это не оно, и, в общем, назначит другое лечение. И расскажет, что и как с этим делать. Вот. Ну, обязательно, естественно, если вы это произошло, и диагноз уже был поставлен, и лечение назначено, естественно, нужно подумать и о том, что было бы недурно не дать распространиться этой болезни и дальше остальным членам семьи. Соответственно, помимо того, что вы лечите себя, нужно понимать, что вокруг вас есть та одежда, в которой вы ходили, те полотенца, которыми вы вытирались, то постельное белье, на котором вы спали. И все это должно быть не только постирано, но и хорошо проглажено. То есть должна быть хорошая такая термическая обработка, чтобы убить этого возбудителя и не дать возможности распространиться этой инфекции дальше. Это, пожалуй, такой вот достаточно важный момент. Но он касается, наверное, всех кожных заболеваний. Потому что есть вот еще, например, такое крайне-крайне часто встречаемое кожное заболевание, как стрептодермия. Очень многие именно вот летом, особенно на югах, где-то в песках, на пляже, заражаются. И лечится-то оно не так тяжело, как правило, там 5-7-дневного курса местных антибактериальных мазей бывает достаточно. Но иногда приходится сталкиваться с тем, что повторно заражаются, да, или через несколько дней заражаются остальные члены семьи. Именно из-за того, что не продуман элемент профилактики, да, вот этой не выстираны полотенца, не проглажены утюгом, не выстирано постельное белье, там, ну и так далее, и так далее. Вот это очень важно.
Угу. А вообще, давайте вот еще чуть подробнее симптомы того, что вы заразились лишаем. На что обратить внимание, когда стоит бить тревогу?
Ну, если вы... Ну, понимаете, это же радиоэфир, мне сложно вам показать красивую картиночку. Но думаю, что если в интернете забить слово «лишай» или там «лишай от домашних животных», да, то вы увидите красивые фотографии с округлыми участками, как правило, естественно, красного цвета, шелушащимися, ну, такими именно очагами. Да. Это же не распространенная сыпь, к примеру, как при каких-то, ну, там, вирусных, предположим, инфекциях. А это именно очаги. Очаги, которые могут быть на теле, на любом участке тела, на груди, животе, спине, руке. Да, это может быть, могут быть участки тела, которые покрыты волосяным покровом, там, на голове, соответственно, да, то, что называют стригущий лишай. Да, и эти очаги, соответственно, локально в этих местах, где располагаются эти очаги, они будут лишены волосяного покрова. Но там при дерматологическом осмотре они все-таки эти волоски видят, и в специальном свете они очень интересный спектр, такое свечение имеют. Ну, такой, с точки зрения врача, очень красивый цвет, скажем так. Вот, ну, это больше так, наверное, профессионального интереса. Вот, но мне кажется, что любой очаг такой, который человек у себя найдет, никто никогда не сможет сказать, что ой, да, это какая-то там нормальная история, ничего страшного, пройдет. Это не угорь, с которым мы все рано или поздно в жизни сталкиваемся. Ну, не прыщ, ладно, по-простому скажем так, да, который там вскочил на лице, у кого его не было. Ну, у всех было. 100%. На лице, на теле, да неважно где. Ну, закупорилась какая-то маленькая железка, да, ну, неважно, в общем, и воспалилась. Было у всех. И с этим, естественно, человек, сталкиваясь, понимает, что, ну, в общем, никуда идти не надо, все понятно, все пройдет. А вот столкнувшись с лишаем, никто никогда не сможет сказать, что ой, да, это что, у меня по каждому понедельнику там вскакивает, да. Нет, конечно, нет. Просто радиоэфир немножко сложен в том, что я не могу там какую-то, предположим, презентацию сделать, вам показать красиво, да, ну, такую полулекцию, скажем так, прочитать. И поэтому я просто говорю о том, что это возможно, чтобы люди понимали, каким образом и что может произойти, чтобы люди понимали, что помимо каких-то штатных ситуаций, которые, ну, вот как тот прыщ условно вскочил, ну, максимум, что он вам там настроение и облик немножко испортил, но, в общем-то, ничего жизнеугрожающего он для вас не представляет. Но вот помимо таких ситуаций, бывают и ситуации, когда все-таки к врачу нужно обратиться и не пускать все на самотек, да, не пытаться заниматься самолечением. Потому что, ну, вот тоже лечение там, с той же стрептодермией, с которой, я говорю, вот, достаточно часто приходится сталкиваться. И, в общем, диагноз чаще всего можно просто даже там, по анамнезу и одной-двум фотографиям выставить. Но иногда прям поражаешься, чем и как люди умудряются это помазать и попытаться полечить. Причем, ладно, когда это люди делают по собственной инициативе, ну, не понимая, не зная, что это, ну, у них там что-то было в аптечке, взяли, попробовали, да, ну, не помогло. Как говорится, нет и нет. Но я сделал все, что смог. А другое дело, когда они приходят к провизору в аптеку и рассказывают о том, что у них вот что-то там такое, и провизор им еще при этом что-то умудряется назначить, не видя этих самых кожных проявлений и не попадая вообще ни разу с тем препаратом, который рекомендует. Это просто обидно, не знаю. Как-то.
Да.
Обидно за людей.
Антон, я еще вот чем хотел поинтересоваться вообще, насколько важен, насколько критичен, я бы сказал, фактор времени, да, потому что, ну, если ребенка укусила собака, он же может об этом даже не рассказать родителям, да, во-первых, побоится какого-нибудь наказания, например, во-вторых, ну, может даже забыть о происшествии, а ничего страшного укусила, и так далее. Время упущено, да, то же самое с лишаем, то же самое, наверное, и с энцефалитом, о котором мы раньше говорили, к лишевых укусах. Насколько важен, насколько критичен фактор времени здесь?
Не, ну фактор времени критичен всегда. Если мы говорим про все, что связано с заболеваниями, с болезнями, какие бы это болезни ни были, фактор времени всегда принципиален и важен. И, ну, наверное, да, как шутил один из стендап-комиков наших, что когда мы падали в детстве на штырь и рвали штаны, протыкая себе там насквозь ногу, мы не рассказывали об этом родителям не потому, что нас будут ругать за то, что мы лазили по стройке, а потому что штаны порвали, да? Вот. И у всех своя мотивация, почему они могут не рассказать родителям об этом. Ну да, наверное, действительно это возможно. Но вряд ли, если эта травма была настолько тяжелая и глубокая, вряд ли ребенок сможет это долгое время скрывать.
Это правда.
Все равно вы заметите это. Он в конце концов переодевается, он моется, не знаю, там есть какие-то элементы неловкости при движениях, если его укусили в ногу, и она будет болеть, эта рана, она может воспаляться. И в целом, мне кажется, что ну, надо в принципе вести с детьми беседы о том, что в любом случае, не важно, что произошло с тобой. И ты не должен бояться рассказать мне об этом. Я не буду тебя за это ругать. Даже если ты сделал неправильно и сделал абсолютно нехорошо, и ты сам в этом виноват, и ты это понимаешь, и это здорово, что ты уже это понял. Да, это классно, это твой опыт. Но ты должен мне об этом рассказать, потому что бывают различные ситуации, с которыми ты не знаком, и я смогу тебе помочь. А дальше мы подумаем, что мы сможем сделать с той или иной ситуацией, чтобы она не повторялась. И все. Да, потому что этих же ситуаций их можно придумать и рассмотреть в своей голове огромное количество. Это касается не только травм. Да, это могут быть и психологические различные ситуации, буллинг. Тот же школьный буллинг – это дикая история, ужасная история. Она физически абсолютно может никак не проявляться. Не будет ни побоев, ни синяков, ни ссадин. И если ребенок ваш будет бояться об этом рассказать, то может все не очень хорошо закончиться. Да? Ну вот, травмы какие-то, укусы какие-то, да, естественно, отравление какое-то. Что-то он съел, выпил, понял, что ой, что-то не то сделал. Ну, ладно, чтобы не заругали, не пошел, не рассказал. А это так не должно происходить. Да, это неправильно. И, потому что потом, если вдруг что-то произойдет, а человек уже будет там без сознания, вы же даже не сможете предположить, с чем это может быть связано. Как бывает, например, вот, ну, вот из личного опыта, скажем так, работая на скорой, приезжаю, ребенок, мама говорит, он какой-то странный, он не просыпается, он крайне вялый, бледный весь, я не понимаю, что с ним происходит, я его 2 часа назад от бабушки с дедушкой забрала. И только раскрутив эту ситуацию и созвонившись с бабушкой с дедушкой, мы узнали, что дедушке показалось, что у него плохо дышит нос, и он ему туда 2 пипетки нафтизина залил. И у ребенка было отравление нафтизином. И он попал, соответственно, с этим отравлением в реанимацию филатовской больницы, где есть токсикологическое детское отделение. Но вот просто так предположить и догадаться, невозможно, это же действительно конечно. Очень сложно. Ну, гипотетически возможно, отметая условно там другие диагнозы, но крайне сложно, крайне сложно. Поэтому ну, просто старайтесь строить доверительные отношения с детьми. Это очень поможет и вам, и им в жизни в целом. И будет очень здорово. Вот. Будьте здоровы, любите детей.
Антон, спасибо вам большое. Педиатр Антон Равдин был у нас на связи. Это была программа «Большим о маленьких». В студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
«Большим о маленьких».